Раскроем наши Библии вначале на 9 главе Евангелия от Матфея, а затем на 6 главе Евангелия от Марка. Начнем чтение с Матфея 9 глава, 33 стих по Матфея 10:1. «И когда бес был изгнан, немой стал говорить, и народ, удивляясь, говорил, никогда не бывало такого явления в Израиле. И фарисеи говорили, он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Теперь Евангелие от Марка, 6 глава, начиная с 30 стиха. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им, «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ, увидев, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус вышед, увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступившие к нему, говорят, «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ, «Вы дайте им есть». И сказали ему, «Разве нам пойти, купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их, «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнавши, сказали, 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. А Матфей добавляет, кроме женщин и детей. Интересно отметить, что только одно, единственное чудо из всех чудес, совершенных нашим Господом во время Его пребывания здесь на земле, записано у всех 4 евангелистов. Как вы уже поняли, речь идет именно о чуде насыщения 5000-ной толпы 5 хлебами и 2 рыбками. И вот сегодня в связи с этим чудом мы обнаружим определенный план, по которому Господь готовит своих свидетелей к личному пробуждению и евангелизации или к делу миссионерства. Если мы примем во внимание все 4 отчета об этом чуде, то в связи с ним мы обнаружим 6 определенных повелений, которые Христос дает своим ученикам. Если вы внимательно прослушивались к тексту из Евангелия от Марка, то там вы уже обнаружили бы 4 повеления Иисуса. Остальные вы найдете у других евангелистов. Итак, первое повеление Иисуса мы находим в 31 стихе нашего текста, Марк, 6 глава. «Пойдите вы одни в пустынное место». Второе. «Вы дайте им есть». Третье. «Пойдите посмотрите». Четвертое. «Принесите их мне сюда». Это повеление вы найдете у Матфея. Пятое. «Велите им, то есть народу, возлечь». И шестое. «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Это у Иоанна 6 глава. Каждое из этих 6 повелений имеет особое значение в развитии нашей духовной жизни. В этих 6 повелениях раскрывается чудный Божий план, по которому Дух Святой совершает наше освящение, приготовляя нас для своего высшего служения, которое заключается в том, чтобы мы были благословением для других. Вот это то, что хочет Господь от каждого из нас, чтобы мы, служа Богу, прославляли Его. И вот этими повелениями нашего Господа мы и будем руководствоваться в 2 беседах. Сегодня мы сосредоточим наше внимание на первое повеление. Но чтобы понять это Его первое повеление, «Пойдите вы в пустынное место и отдохните немного», мы должны узнать, что произошло до того, как Господь сказал эти слова. Что побудило Иисуса дать такое повеление своим ученикам? Для этого мы должны обратиться к 9 главе Евангелия от Матфея, которую мы прочли раньше. Тут сказано, что, совершая свое служение, Иисус, видя народ, сжалился над ним. То, что он видел в народе, причиняло ему внутреннюю боль. Сколько раз Господь говорил «жаль мне народа»? Почему Он испытывал жалость к народу? Почему эти люди вызывали у Него сострадание? Тут сказано «почему». Они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Падшее человечество, угнетенное грехом и дьяволом. Таким видело пастырское сердце Иисуса Христа людей. Притом они были как овцы, лишившиеся защиты и опеки доброго пастыря. Подобно раненому солдату, павшему на поле битвы, который не в состоянии себе помочь, таким было в глазах Иисуса все человечество. И поэтому сказано, что он сжалился. Ученики смотрели на народ совершенно иначе. В толпах людей, отовсюду теснивших Иисуса, они усматривали совсем другое. Они видели популярность Иисуса Христа. Нужно иметь в виду, что их начальное следование за Господом было вызвано личными интересами. Они мечтали о земном царстве, и Он показался им подходящим кандидатом для такого царства. Поэтому толпы народа вызывали у них совсем другие чувствования. Ученики не испытывали пастырской заботы о народе. Пастырское сердце преисполнено состраданием и любовью к народу. Он переживает за их состояние, он видит, что они гибнут. Ученики же видели в этой толпе возможность исполнения их личных интересов. О, как чудно знать, что Господь именно это и понимает. Он видит их сердце и знает, что с такими интересами они не смогут принести народу никакой пользы. Поэтому Господь говорит: «Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Первое, что делает Иисус Христос, Он призывает учеников к молитве. Пробуждение, евангелизация, миссионерство должны начаться именно на коленях и не иначе. «Молите господина жатвы». Он их пошлет на дело евангелизации. Он даст им радость увидеть сильнейшее пробуждение, но этому должна предшествовать молитва. «Молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Много следовало бы сказать по поводу этой молитвы. И вообще о молитве. К сожалению, время не позволяет сделать это сейчас. И все же я хотел бы указать на один аспект этой молитвы. Заметьте, что это молитва о том, чтобы Господь выслал делателей на жатву свою. Слово «выслать» – это сильнейшее слово. Это то же самое слово, которое мы находим в 33 и в 34 стихах, где сказано «бес был изгнан». И в 34 стихе «он изгоняет бесов». Иначе говоря, молите господина жатвы, чтобы он изгнал делателей на жатву свою. Это усиленная молитва, которая иногда должна сопровождаться постом. Сей род изгоняется только молитвой и постом. Это молитвенная борьба о том, чтобы Господь вырвал чадо Божие, которое укоренилось в своих интересах, амбициях и планах. Такая молитва должна быть интенсивной, а не иначе. И когда человек начинает молиться этой молитвой, то чаще всего получается так. Господь ему говорит: «Хорошо, ты будь этим делателем. Ты будь ответом на свою молитву». Что-то подобное произошло с учениками в данном случае. Тех, кому Христос велел молиться о делателях, их же Он и выслал. Сразу же после этого сказано: «И призвав 12 учеников Своих, Он дал им власть». И дальше в 5 стихе сказано: «Сих 12 послал Иисус». Это было их первое миссионерское назначение, если хотите, первая миссионерская командировка. Результаты оказались потрясающими. Их служение было настолько эффективным, что даже сам царь Ирод вздрогнул, подумав: «Наверное, воскрес из мертвых Иоанн Креститель, которого я обезглавил, и что теперь через Иоанна совершаются такие чудеса». И вот после такого эффективного служения ученики возвратились к Иисусу и рассказали Ему все, что они сделали и чему научили. Этим событием и начинается наш текст. И сразу же после этого мы слышим первые из 6 повелений Иисуса, которые Он дал Своим ученикам. «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Окружившие своего учителя, ученики с большим энтузиазмом рассказывали о своих успехах. А Господь как будто и не обращает внимания на то, что они Ему рассказывали. Он уводит их в пустынное место. Странно, правда? Кажется, что перед Христом готовы кандидаты для миссионерского труда. А Он говорит: «Пойдите вы в пустынное место». Мне кажется, что Господь не совсем был доволен тем, что слышал. Безусловно, Он радовался о душах, которые покаялись в результате их служения. Но в их докладе, возможно, слишком часто слышалось «я». Помните, как в другом случае, когда Господь послал 70 учеников на служение, возвратившись, они тоже с энтузиазмом рассказывали Ему: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». И как ответил им Иисус: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В чем заключалась их проблема? Ведь они были детьми Божьими, они были научены, наставлены, избраны и посланы самим Господом. Они обладали духовной силой, совершали чудеса, изгоняли бесов. Чего же им еще не доставало? Для того, чтобы быть благословением для народа, необходимо им иметь сердце пастыря. Божьи посланники должны быть разломленные в руках своего Господа, как были переломлены 5 хлебов. Спасены – да. Призваны – да. Наделены силой – и это верно. Но они не были еще разломлены. А согласно закону пшеничного зерна, если оно, падши в землю, не умрет, то останется одно. Умножение, дорогие мои, возможно только после сокрушения, после преломления, и только тогда произойдет божественное умножение. Да, слушая доклад об успехах первого миссионерского путешествия учеников, Иисус заметил этот именно недостаток. Он, чудный наш Господь, видя это, не покидает нас, о нет, наоборот, желая еще больше употребить нас, Он уводит нас в пустынное место, чтобы преподать нам первый урок преломления. Давайте проследим за этим процессом преломления. Первое. Пойдите вы одни в пустынное место. В этом повелении открывается важнейший принцип, применяемый Богом по отношению к своему чаду – необходимость перемен. Ученики только что возвратились, успешно выполнив поручение Господа. Души каялись, больные исцелялись, бесы повиновались им. И как раз тогда, когда казалось, что вот-вот настанет Царство Божие здесь на земле, Христос говорит им: «Пойдите вы одни в пустынное место». Неожиданно все меняется. Ты оторван от привычных условий, и вокруг все новое и незнакомое. Ты выпал из теплого гнездышка, где было так приятно и так уютно, и попал в совершенно незнакомую обстановку. Резкая перемена. Наглядный урок этого приводит пророк Иеремия. В 11 стихе, 48 главе сказано: «Моав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил, оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся». В этом стихе проиллюстрирована эта удивительная истина процессом изготовления вина. В древности при изготовлении вина его переливали из одного сосуда в другой. Определенное время оно должно находиться в каждом сосуде при разных условиях, как, например, при разной температуре, то при свете, то в темноте и так далее. И каждый раз, когда вино переливается в другой сосуд, на дне сосуда остаются осадки. Так что с каждым переливанием вино становится чище, прозрачнее и, разумеется, вкуснее. Результат будет совершенно иным, если вино останется в одном и том же сосуде, в тех же самых условиях, без каких-либо перемен. Прообразно эти сосуды представляют из себя всевозможные переживания, испытания, разочарования, неожиданные приключения. Почему Господь допускает их в нашей жизни? Потому, дорогие мои, чтобы мы научились уповать только на Него и не на что-либо другое, даже если это прошлые наши благословения. Посмотрите, что тут происходит. Придя в пустыню, ученики сопоставлены с ситуацией, с которой они раньше никогда не встречались. Огромнейшая толпа народа. И этих людей надо накормить. Как это сделать? А тут еще Христос велит: дайте им есть. Проблема, действительно немалая проблема. Посмотрите, как своим суверенным действием Бог изменяет обстоятельства жизни учеников, которых Он намерен употребить для Своей славы. Почему Он это делает? Чтобы они научились доверять Ему, Ему одному. Так было с Иосифом, с Яковом, с Моисеем и со всеми теми, кого Бог употребил для Своей славы. Например, чтобы Иосиф мог стать эффективным орудием в руках Божьих, чтобы он мог стать спасителем своих братьев и народа своего, Бог должен был вырвать Иосифа из привычной обстановки, из уюта отчего дома. По зависти он был отвержен своими братьями и продан ими в рабство египетское. Неожиданно он занимает высокое положение в доме Потифара, а затем снова его бросает в тюрьму по ложному обвинению коварной женщины. И только после долгих ожиданий и тяжелых переживаний Иосиф назначается фараоном на самую высокую должность в Египте. И если проследить тернистый путь, по которому вел его Господь, то мы обнаружим в этих сосудах переживания осадки ветхого человека Иосифа. Именно таким путем, разламывая, Господь готовил своего избранника. Если бы Иосиф остался дома со своим отцом в уюте родительского дома, то вряд ли его имя было бы известно нам сегодня. А Моисей? Как складывается его судьба? Его имя означает «извлечь». Как точно это имя характеризует его жизненный путь? Когда дочь фараона увидела плывущую корзину и услышала из нее крики, плач ребенка, пожалев его, дочь фараона извлекла корзинку из воды. Именно поэтому она и назвала ребенка Моисеем, то есть извлеченный. Он извлечен из воды и становится сыном фараона. После 40-летнего воспитания в царском дворе Бог переселяет Моисея в пустыню. Здесь в течение следующих 40 лет, забытый всеми, но не Богом, Моисей живет тихой и спокойной жизнью пастуха. И вновь Бог переселяет его в Египет, но на этот раз не в роли сына фараона, а в роли руководителя народа Божьего. Все это время, переливая Моисея из одного сосуда в другой, Бог приготовляет его для исполнения особого Божьего поручения. Моисей должен избавить свой народ из египетского рабства. Проследите за этим божественным процессом переливания из одного сосуда в другой. Отнят от груди матери, брошен в смертельные воды Нила, извлечен из воды, помещен в египетский дворец, затем изгнан в пустыню, снова возвращен в Египет, потом 40-летнее странствование по пустыне и, наконец, лицом к лицу со своим Творцом. Посредством этого процесса Бог отрывает свое чадо от естественного, земного, плотского, переламливая его, чтобы привести его в интимное общение с собой. Таков Божий метод. Пойдите вы одни в пустынное место. Я должен закончить. Быть может, среди моих слушателей есть и такие, которые не имеют уверенности, что вы чадо Божие, и что грехи ваши прощены и омыты кровью Иисуса Христа. И вы попали в пустынное место вашей жизни. Вы ощущаете какую-то пустоту, у вас нет цели, вы не имеете той радости, уверенности, что Господь руководит вашей жизнью и что все, касающееся вас, содействует вашему благу. Мой дорогой друг, ведь не случайно ты попал в эту пустыню, и не случайно ты настроил свой приемник и услышал эту программу. Господь через обстоятельства, через твои пустынные переживания и теперь через эту передачу стучит в твое сердце, чтобы ты впустил его. И когда ты это сделаешь, тогда только ты будешь счастлив и будешь знать направление и цель своей жизни. Тогда и остановка в пустыне приобретет значение, ибо в ней ты обнаружишь Бога. Призови имя Господне сейчас, и спасен будешь. Да поможет тебе Господь это сделать.